Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях политический психолог, доцент кафедры политической психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисакор. Здравствуйте, Александр.
Вечер добрый.
И историк, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер.
Сегодня можно с достаточной уверенностью прогнозировать итоги парламентских и президентских выборов в России. Партия власти получит, если не конституционное, то существенное большинство в Госдуме, а президентом станет Владимир Путин. Но вот что любопытно. Пожалуй, никогда ни в 2000-м, ни в 2003-м, ни в 2007-м годах ответы на вопрос, а что будет потом после выборов, не были столь драматичны, столь пессимистичны, как в этом году, в 2011-м. Эксперты, политики, левые и правые, журналисты, журналисты, политологи, все как сговорились, предрекая России в ближайшие годы, если не революцию, то кризис власти или катастрофу, причем революцию сразу, чуть ли не на следующий день после президентских выборов, а по крайней мере предполагается возникновение долгого застоя, революции лишь потом, лет через 5-6. Конечно, эти прогнозы свидетельства усталости россиян от одних и тех же лиц, так называемой политической элиты, но есть ли основания сомневаться в самом мягком для страны прогнозе, который, например, сделал недавно через своих адвокатов на «Эхе Москвы» Михаил Ходорковский, заявив, что, цитирую, «боюсь, страну ждет долгий застой, политический кризис и революционная, очень надеюсь, что бескровная смена власти». Конец цитаты. Можно ли провести какие-то исторические параллели между Россией сегодняшней, впадающей в застой, с Россией 1905-1916, февраля 1917 или даже марта 1985, или с Россией какой-нибудь другой? Вспомнить историю и извлечь уроки. В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Александр, ну, первый вопрос у меня к вам, скажем так. Настолько ли действительно определенны, можно сказать, что известны результаты выборов парламентских и президентских? И вообще, как бы, можете вы обрисовать картину, которая складывается сегодня в стране? Какие вообще... Это второй уже вопрос. Какие могут, по вашему мнению, проблемы возникнуть в стране после, и могут ли, да, после парламентских президентских выборов?
Ну, я начну с первого вопроса. То, что результаты достаточно ясно предрешены, тоже понятно уже и сейчас. Все эксперты, политологи, социологи и так далее сходятся очень близко в цифрах, которые получат партии, претендующие на место в Госдуме. Более того, не так давно премьер-министр заявил о том, что партия власти должна получить максимальный результат, слот максимальный является ключевым, а каждый из губернаторов, каждый из тех, кто отвечает за результат выборов, слово «максимально» трактует по-своему. Для одних максимум это 50%, для других 70%, для третьих, может быть, 120%. То есть результат достаточно четко предрешен. У нас будет четырехпартийный парламент, как и остался, и какие-то проценты, чуть больше наберет одна партия или чуть больше наберет другая партия, являются несущественными. Но здесь возникает еще один интересный такой вопрос, хотя неоднозначный, что имеет ли роль партийный расклад, который у нас будет в новой Госдуме, на политику страны. Я могу сказать, что практически не имеет. Кто бы сколько ни набрал, то мы прекрасно понимаем о том, что настоящая истинная политика, она происходит в Кремле, она происходит в правительстве, она происходит в администрации президента, а Госдума является не более чем, ну, это понятие совершенно штамп, не более чем органом, который просто легитимизирует вот эти решения. Поэтому вопрос ключевой, кто сколько наберет, я не считаю, что является ключевым вопросом. Госдума у нас практически ничего не решает. Более того, если возвращаться даже к нашему законодательному собранию, недавно новый губернатор нашего города четко сказал, что законодательство Федеральное собрание тоже не место для дискуссий, не площадка, где какие-то вопросы обсуждаются, что для преодоления кризиса и сложности, которые стоят перед городом, необходимо консолидированное решение. И опять-таки, вспоминая про недавнее выступление премьера, которое четко обозначило, что все западные демократии привели к тому кризису потенциальному, который будет, потому что долго обсуждается, долго вопросы решаются, ищутся какие-то консолидированные решения, и мы этого должны избежать, то есть некое направление, некая стратегия четко была обозначена. Ну и, наконец, по поводу президентских выборов. А кто, если не он? Просто никого нет. В обществе есть такое мнение.
Не, ну я поставлю вопрос иначе, да, Александр. Вы знаете, эксперты обратили вот внимание на сталинскую, скажем так, лексику, да, в выступлении премьер-министра Владимира Путина на последнем съезде «Единой России». Он сказал: «С нами правда, победа будет за нами». Это слова прямые же из выступления Сталина в 12 часов дня 22 июня 41 года. Но можно ли так проводить параллели?
Ну, я не думаю, что так можно проводить параллели, потому что набор слов, используемых, он достаточно политически ограничен, и то, что дважды, трижды одно и то же, ну, одно и то же словосочетание повторено, не является каким-то таким показателем. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что 21 век – это свои какие-то новые угрозы, своя новая система отношений, и то, что мы находимся, как бы к этому не относиться, это факт. В состоянии войны, буквально всех против всех, одни государства против других, одни геоцивилизации, как акторы глобальной геополитики против других. И то, что вот эта война идет буквально в смысле слова до победы кого-либо или до всеобщего уничтожения, это факт. Единственное, здесь сразу отмечу, что под словом «война» не нужно подразумевать, когда там взрываются снаряды, летают ракеты, танки, атака и так далее и тому подобное. Но то, что у нас идет борьба за ресурсы, борьба за землю, борьба за воздух, за воду и так далее и тому подобное, это война, но только которая использует другие средства.
Вот Александр говорил, Борис, только что о войне, да, и мне интересно, сразу возникла мне параллель историческая, скажем, да, с 16-м годом, когда тоже шла война постоянно, ну, там явная война, да, но вот нельзя ли, так сказать, может, это опять-таки грубо, 16-й год, да, многие эксперты и политологи тоже обращают внимание, вот Евгений Ихлов, например, обращает внимание, что сейчас сегодняшнее обсуждение о грядущей пятой, как он ее называет, эволюции, да, можно сравнить с назойливыми обсуждениями салонных прорицаний 1916 года.
Ну, сразу сначала откликаясь на то, что было сказано, но все-таки 22 июня Сталин не выступал, да, он на несколько дней взял паузу.
На несколько дней позже, да.
Да. А во-вторых, о войне всех против всех, но я думаю, что это слишком такая сильная метафора, и смысл войны как особого состояния тогда он как-то растворяется, и более того, это такая немножечко опасная метафора, которая милитаризует наше сознание и нашу культуру, и опять-таки ограничивает наш выбор в этой ситуации. Но в отношении салонных предсказаний и 1916 года, ну, при желании все можно сравнивать со всем, но мне кажется, ситуация все-таки совершенно другая. То есть много разговоров о кризисе, много разговоров о революции, и самые разные люди сейчас говорят и по разным поводам и причинам. Я бы сказал, что о революции говорят в основном три группы людей. Одна группа – это те, кто по каким-то причинам хотят революция. Либо в силу возраста, очень часто, каждое поколение хочет свою революцию, или там музыкальную, или сексуальную, или политическую, или все вместе, да, это такое естественное состояние возраста. Некоторые люди считают совершенно искренне, что революция – универсальное средство решения всех проблем, любых, социальных, политических, культурных. Вторая группа людей, которые много говорят о революции, это люди, которые боятся революции. И третья группа людей, которые говорят о революции, это пугают революции. Иногда вторая и третья совпадают, иногда нет. То есть иногда искренне, которые боятся, пугают, но иногда пугают, которые на самом деле сами в глубине души не боятся. Пугаться революции сейчас выгодно очень многим. Это укрепляет положение людей.
Как Геннадий Зюганов, да.
Ну, Геннадий Зюганов говорил, о революции. В свое время он говорил, что Россия свой план по революции выполнила. По-моему, я достаточно перевыполнил. Достаточно точно.
Нет, но он последний сказал, что если так дальше все будет продолжаться, то в России грохнет гораздо круче, чем в Египте.
То есть еще перевыполним. Вот. Ну, я думаю, что мы должны помнить о контексте, в котором он говорит это, и по каким-то причинам его партии на данном этапе это выгодно. Лично я, честно говоря, вот такой революции сейчас не чувствую.
Спасибо, Борис. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Справедливы ли обвинения в адрес зарубежных наблюдателей? Об этом спорят Андрей Бузин, Ассоциация «Голос», Дмитрий Орлов, «Единая Россия», Максим Рокмистров, ЛДПР и Олег Смолин, КПРФ. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. У нас в петербургской студии в гостях политический психолог Александр Конфисахор и историк проектор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Борис, у меня к вам еще такая просьба. Давайте сразу определимся в терминах. Потому что одни пророки, я их так называю, говорят, что нас ожидает катастрофа. Другие говорят, что ожидает кризис власти. Третьи говорят, революция. Вот можете объяснить, например, чем отличается кризис власти от эволюции вообще? Вот существуют определенные, так сказать, скажем, степени, да, вот в истории?
Смотрите, общепринятых нет. То есть нет общепринятой точки зрения на то, что такое революция. Некоторые люди связывают революцию с прогрессом. Да, вот то, что хорошо, это революция, а плохо переворот или как-то иначе. Некоторые люди связывают революцию обязательно с социальными движениями какими-то. И мы можем увидеть это в оценках, о которых вы говорили. Некоторые люди говорят в основном о социально-экономическом факторе как важном и необходимом для революции. Я считаю, что революция в первую очередь это политическое явление. Революция это в первую очередь о политике. И эволюция начинается тогда, когда имеет место особое состояние власти. То есть обычно власть имеет возможность управлять, навязывать свои решения с помощью трех факторов. Это либо право в широком смысле это слово, это насилие, второй фактор, и это авторитет. Вот революция начинается тогда, когда право не очень работает, и когда монополия на право и монополия на насилие теряется властью.
Александр, вот интересно, а как сейчас складывается, да, ситуация? Смотрите, право вроде бы не работает, да, авторитет уже начинают терять, так сказать, высшие представители власти, да, остается только насилие, что ли?
Ну, вопрос
в эту сторону идет.
Очень сложный, который поднят и требует отдельного обсуждения предпосылок революции. Я бы просто немножко добавил, что говорит Борис Иванович, что вот та классическая традиционная фраза, что возникает революционная ситуация, это когда низы не хотят, верхи не могут жить по-старому, она рассматривает только один из аспектов. Я не соглашусь с тем, что революция – это прогресс, с тем сторонником, конечно, который говорит, что революция – прогресс, потому что очень часто революция, наоборот, идет к регрессу общества. Если мы вспомним нашу российскую историю, то, что творилось у нас в начале 20-х годов прошлого века, это, понятно, был просто регресс в обществе, когда мы дошли практически до первобытного состояния, до натурального обмена, когда государственные структуры не работали и так далее и тому подобное. Но, в первую очередь, я как психолог все-таки рассматриваю революцию как психологическое явление, когда происходит потеря надежд, и вот один из важнейших, мое мнение, факторов революции, это когда люди не могут обеспечить привычный уровень существования с приложением привычных усилий, когда им для того, чтобы себя содержать, тот необходимый комфорт обеспечивать, им необходимо прикладывать намного больше усилий, чем они прикладывали до этого. Более того, революция очень часто рассматривается как предпосылка революции, это как несбывшаяся надежда на то, что будет изменение к лучшему или какие-то качественные изменения в стране. Но по поводу революции тоже надо отметить, что для ее проведения, для того, чтобы она произошла, нужны люди. люди, нужны люди, нужны какие-то идеи, и нужны те лидеры, нужны, необходимо точнее, те лидеры, которые за этими людьми пойдут и эти идеи поддержат. И те идеи, которые смогут, ну, увлечь, так скажем, привлечь огромную массу людей. И если мы посмотрим на нашу нынешнюю, вот здесь и сейчас момент российской истории, то приходится признать, что таких людей нет, таких людей нет. Те лозунги, которые у нас, ну, в кавычках назову, оппозиционная партия предлагают, они являются все не более чем номинальными. И более того, как совершенно верно было сказано, что власть держится там на многих факторах, в том числе право, конечно, насилие, авторитет, то если мы посмотрим нашу политику, даже с точки зрения экономической, то мы прекрасно видим, в какие из структур нашего общества, в какие профессиональные группы сейчас вкладываются огромные-огромные-огромные деньги. И мы увидим очень такую интересную картинку, неоднозначно, но интересную, о том, что у нас прошла реформа милиции, теперь ее обозвали полицию, когда всех, кто потенциально был как-то согласен, кто имел отношение к какому-то вольнодумству, высказал свою позицию, они оказались за бортом, там сейчас люди четко подчиняемые, да. Мы прекрасно понимаем о том, что реформа армии, как они из оплотов государственности армии, да, произошла и тоже повышается, все-таки армейские люди.
Ну, скорее, офицерство, наверное.
Офицерство, да. Первое, конечно, да, офицерство, да. Что там им увеличивают довольство, им увеличивают социальную обеспеченность, квартиры и так далее и тому подобное. Сейчас мы знаем о том, что начнет происходить реформа исправительных учреждений, что тоже относится к своим структурам, и так далее, то мы видим, что вот этот фундамент власти, который основывается на насилии, он максимально-максимально укрепляется. И еще я повторю, что если посмотреть на нашем, среди наших политических, не скажу слово лидеров, а слишком неоднозначное понятие.
Можно сказать лидеров в кавычках.
Ну, лидеров в кавычках, да, лидеров в кавычках, кто себя считает лидером. Если посмотреть, то, ну, по моему мнению, не окажется ни одного человека, ни одной такой группы людей, чьи мысли, еще повторяю, чьи идеи смогли бы вот увлечь людей, завлечь идеи и подвигнуть их на какие-то экстремальные жесткие действия по отношению к действующей власти. Этому много причин, много причин. Вот, например, то, что мы рассматриваем в политической психологии, те состояния психолого-политических, в которых находится наше общество, они, к сожалению, носят негативный оттенок. Я просто буквально два, может быть, обозначу, два буквально таких состояния. Это состояние страха, которое у нас есть в обществе, и страха не того естественного страха перед смертью, который есть, ну, в каждом человеке, можем говорить, не говорить, но как ни обидно, ни прискорбно говорить, страха перед жизнью. Мы боимся будущего, оно непредсказуемо, мы не знаем, какие будут законы завтра приняты, по каким критериям одни социальные, профессиональные, возрастные, половые и так далее группы окажутся на коне, окажутся в фаворите, а другие по каким-то причинам, совершенно нелогичным, совершенно непонятным, окажутся за бортом этой жизни. Мы боимся практически завтрашнего дня. И не дай бог кто-то из политических, из руководителей государства скажет, что российский народ самый терпеливый, самый мудрый, самый такой прошедший испытание. У нас, я не побоюсь этого сказать, начинает сосать под ложечкой, что нам готовят какую-то очередную пакость. И еще одно состояние, хотя их большое количество, это так называемое состояние апатия, когда у нас нет желания, нет, ну, наших внутренних сил, нет воли для того, чтобы проявлять свою целеустремленность, свои какие-то мысли, свои. И мое мнение, что вот это состояние, эти состояния, их множество, они являются искусственными, потому что понятно, что намного проще с точки зрения политики и власти управлять стадом баранов, буквально ни слова, которые разобщены, которые не дружат, которые друг в друге видят врагов, видят антагонистов, чем людьми, которые самодостаточные, уверенные, уважающие себя, уважающие других, ну, и так далее. С точки зрения политики, с точки зрения власти, вот эти состояния негативные, они, ну, вполне объяснимы, как бы это грубо, цинично и жестко не звучало.
Вот это состояние атомизации, да, общества, скажем так. Насколько интересно, Борис, вы можете мне сказать, вот если даже сравнивать с состоянием общества в 16-м году российского?
Хорошо, только я сначала тоже немножко,
да, пожалуйста,
отреагирую. Значит, я не думаю, что, вот, допустим, ухудшение экономического положения ведет всегда к каким-то политическим действиям. Это иногда там, вот живут так плохо, выйдут на улицу, а люди не едут на улицу, а едут на дачу сажать картошку, чтобы выжить. Такой сценарий. Это связано с атомизацией, кстати говоря, потому что люди выживают в сценариях выживания за счет ресурсов семьи, опоры на собственные силы, а не за счет какого-то коллективного объединения и решения проблем сообща. Во-вторых, для революции необходимо несколько психологических вещей, как мне кажется, Александр, поправьте меня, если я не прав. С одной стороны, да, действительно отчаяние и такое ощущение, может быть, несколько наивное, что так жить нельзя, потому что хуже быть не может. Да? Но, с другой стороны, революция всегда какая-то эйфория. Вот кажется, что вот, ну, такая стенка отделяет нас от светлого будущего. И достаточно разогнать какую-то группу, и вот в это светлое будущее мы прорвемся.
Сейчас... Внутренне логическое оправданное.
Да, вот, ну, вот этих разгоним там подлецов и заживем хорошо и счастливо. По-моему, сейчас вот такой эйфории нет. И я не думаю, что это следствие только каких-то манипуляций со стороны властей. Если это, возвращаясь к вопросу об атомизации, это проблема самоорганизации. Я, как историк, знаете, у историков такое сознание очень сложное, мы иногда живем в прошлом, так оглядываемся, ага, оказывается, тут вообще 2011 год. Вот, и я задавал себе вопрос, вот мы и наши предки в 1917 году, лучше, хуже и как далее. В чем-то, я бы сказал, мы лучше, ну, лучше, это так оценочно, в кавычках, в чем? Все-таки мы более образованы. В общем, так. Вот 60% неграмотных люди верили во всякую чепуху и в разную.
Можно я? Да. Вот у Солженицына есть хороший термин «образованщина». Это раз. И второе тоже. Мы под образование неоднозначно, хотя сам работаю в университете, имею честь там служить. Вот Гераклит Эфесский темный, гениальный у него афоризм, 120 афоризмов до нас дошедший, который сказал, что многознание уму не научает. Вот у нас есть многознание, но, к сожалению, отсутствует вот ум, понимание, такие совершенно другие категории.
Ой, вы просто не представляете, какими серыми они были в 17 году. То есть... По Петрограду слух о том, что в одной из больниц там баба родила щенка, толпа штурмует эту больницу. То есть в народ втюхивают другие глупости сейчас, но это иное качество. Вторая вещь, если сравнивать, наши предки были гораздо более агрессивными. Это правда. Вот путь от мысли до курка у них был гораздо более короче. Жесткий был народ и жестокий.
Это все слои общества, и крестьянство, и военные, ну, я имею в виду...
Ну, конечно, большую роль сыграла и милитаризация общества в годы Первой мировой войны, и различные конфликты, которые были с этим связаны. Ну, вообще-то и крестьянство – это такой народ не, тоже, не да, всегда да. добрый.
Не понимаете, всегда, там, далеко не добрый.
Там свинью прирезать, да, такой опыт был у всех, понимаете. Но в чем, я бы сказал, наши предки были лучше? Нас способность к самоорганизации была значительно выше. То есть, по сравнению с другими странами в 17-м году, может быть, это было и не так хорошо, но сейчас мы слабо деградировали. И тут не только власть виновата. Есть возможность для лоббирования различных интересов, люди не объединяются для этого.
Я добавлю, мне очень понравилось ваше выражение, Борис Иванович, по поводу, что путь от мысли до корка был очень короткий. Я мысленно тут же представил, не дай бог, если вооружить наших людей, которые сейчас здесь и живут, вот здесь и сейчас, вот конкретно 30 ноября 2011 года, то я думаю, что временной отрезок между мыслью и курком вряд ли будет очень длительным, потому что вот образ врага, ну, такой избитый термин, если раньше врагом был империализм, капитализм и кто угодно, то сейчас у нас образ врага, он просто вбивается в голову, и если, не дай бог, у человека был бы пистолет, он бы, ну, более чем уверен, что знал бы стрелять, убивать, уничтожать.
Спасибо, Александр. Я напомню, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главная тема – возвращение в Сараево. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях политический психолог Александр Конфисохор и историк, проектор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Схинвале весь день продолжается митинг сторонников кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Аллы Джиоевой с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Верховный суд Белоруссии сегодня приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в Минском метро, к высшей мере наказания – расстрелу. Коновалов был признан виновным в осуществлении взрывов в Минске 11 апреля этого года и в 2008 году в День независимости. Ковалева суд обвинил в пособничестве Коновалову. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Гулевич Андрей Штанько. Представители Европейского комитета по предупреждению пыток посетили в среду в киевском следственном изоляторе бывшего премьера Украины Юлию Тимошенко, приговоренную к 7 годам лишения свободы. Вчера Тимошенко перевели в медсанчасть из-за ухудшения здоровья. Великобритания объявила сегодня о высылке из страны всех иранских дипломатов. Ирану дано 48 часов на их эвакуацию. Эти меры связаны со вчерашним нападением на дипломатические представительства Великобритании в столице Ирана. В Египте, по предварительным неофициальным данным, исламистская партия «Свободы и справедливости» лидирует на первом этапе парламентских выборов. Центральные банки ряда ведущих экономик мира договорились о координации действий по поддержанию ликвидности мировых финансовых рынков. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Лизунков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях политический психолог Александр Конфисахор и историк, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Сегодня мы обсуждаем многочисленные, в основном пессимистические прогнозы того, что будет со страной после парламентских и президентских выборов. Будет ли застой или будет революция? Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Борис, вот вы знаете, то, что эксперты сравнили выступление Владимира Путина на последнем съезде «Единой России» со сталинским выступлением, у меня удивление не вызвало. Вы знаете, еще когда Владимир Путин пришел к власти, у меня сразу, я делал большую передачу из двух циклов вообще о Владимире Путине, долго там изучал и прочее, прочее, его биографии и прочее. У меня сложилось сразу же такое впечатление, в принципе, я потом уже не обманывался, оно так все, что для того, чтобы постепенно, ну, вначале стабильность там какая-то там более-менее, да, потом, а потом для того, чтобы постепенно все-таки сохранять свою власть, власть неизбежно будет вынуждена закручивать гайки. Вот это очень в духе Сталина. Ну, я, конечно, не сравниваю, да, здесь сравнение, конечно, неуместно, но я, ну, вы помните, 1937 год тоже не просто так начался, правильно, если разобраться. Он постепенно начал, вынужден был закручивать. Нет ли, не складывается ли у вас такое впечатление, что, опять-таки, такой же процесс будет развиваться и дальше, я имею в виду Владимира Путина, вот именно сейчас?
Ну, вы знаете, я считаю, что все прогнозы такого рода, они несколько безответственными, потому что столь много факторов существует, которые повлияют на развитие. Если говорить о взглядах Путина, то я думаю, что они очень эклектичны и ситуативные. И они профессионально такие. Он кадровый разведчик, он привык сливаться со стеной. И на самом деле он говорит то, что от него очень многие ожидают услышать, или, как он считает, ожидают от него услышать. И если он, как-то тональность его выступлений совпадает со сталинскими, то нужно отдавать себе отчет, очень многим в стране это нравится.
Но я не имею в виду то, что он говорит, я имею в виду то, что он делает.
Я бы не сравнивал вот нынешний режим, допустим, даже с советским режимом конца 20-х годов.
Это с Брежневским?
Некоторое застой такое похожее слово, и на самом деле многие претензии в значительной степени стилистические к Путину сейчас заключаются в том, что он превращается в пародию на самого себя, понимаете? То есть многие его сторонники разочаровываются в нем, потому что он не выглядит уже как такой чемпион и победитель.
Александр.
Да, очень интересная тема. Аспекты все мы затронули. Ну, сравнивать это, не дай бог, с 30-ми, с концом
80-х. Нет, я не сравниваю, я просто говорю о механизме действия вождя, вот так вот скажем, да.
Я отметил бы следующее, что если бы мы вот так собрались и в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде стали бы обсуждать, то, выйдя в коридор после передач, нас бы расстреляли тут же.
Но это, может быть, от них не зависит, понимаете, так как мир-то изменяется, он глобализуется, так сказать, технологический процесс идет, эволюция опять-таки.
Они уже расстреливать проще, казалось бы.
Ну, нет, а нет, как раз сложнее расстреливать.
Ну, нас не сложно расстрелять-то, господи. Я бы отметил то, что сказал Борис Иванович, и просто продолжил бы эту мысль. Если мы посмотрим на психологический тип, это сложно, конечно, определить по телевизору, по каким-то выступлениям нашего будущего президента, то можно сказать, что это человек-государственник. Вся его система воспитания, образования, та система, в которой работал, она просто подразумевает, что человек для...
Неоимпериалист, нет? Неоимпериалист,
ну,
нет?
Ну, вы знаете, я к слову империалист не отношусь, или империализм не отношусь негативно, потому что это просто есть некое явление, точно так же, как явление зима.
Которое... Я не говорю, что я там позитивно или негативно отношусь.
Я к этому отношусь очень хорошо, потому что наша страна всегда была империей, но в отличие от империй классических, которые мы привыкли видеть там в лице Англии, Голландии и так далее, тех стран, наша империя имеет поглощающий характер, это термин известный в геополитике, то есть мы не уничтожаем те, ну, потенциальные колонии или территории, которые завоевываем, а наоборот поднимаем их жителей, ну, то, что называется, извините, без обид, аборигенов до своего уровня, в отличие от других колонизаторов. Я бы вот сказал, что он государственник, и для него, и я, мое мнение, что это хорошо, не потому что я люблю этот режим или не люблю, он прекрасно понимает те вызовы, те задачи и проблемы, которые стоят перед нашей страной. А перед нашей страной, не нагнетаю, стоят очень сложные проблемы, огромные проблемы, которые можно видеть, только находясь на каком-то уровне власти. Это совершенно понятно тем, кто занимается и изучает политику, потому что, например, человек, он не видит дальше своей семьи, дальше своей работы, дальше какого-то своего окружения. А человек, который уже во власти, он выходит за уровень этих проблем и обладает такой информацией, которая, ну, для нас просто недостижима. Если, например, я сейчас назову те проблемы, которые решаются на уровне государственном, это на уровне государственном, это, по сути слова, проблема выживаемости нашей страны, то, что будет ли Россия, вот ближайшие буквально два десятка лет, России в нашем понимании или не будет. Есть карта, ее не я придумал, разработал Институт прикладной математики имени Келдыша, это Российская академия наук, подразделение, и там представлены, я студентам, когда на лекции показывают, для них это шок, границы России в 2030 году.
О, какие!
Потрясающие. Мы остаемся, наши расисты, как государственность, государство, будет ли так субъектом международного права России или не будет, большой вопрос, мы остаемся в лучшем случае, это Восточная Сибирь, туда за Уралье, при том, что вся европейская часть России уходит, ее не будет, вся азиатская часть уходит, ее не будет, вся Южная Сибирь уходит, ее не будет, в составе России, и мы остаемся в зоне вечной мерзлоты. Единственное, что нас радует, что все-таки она составляет 60% нашей нынешней территории, но мы загоняемся туда. Я почему к этой карте, она есть в интернете, есть, ее можно найти без проблем, отношусь объективно, потому что ее... прорабатывали, ее просчитывали не политологи, не психологи, не хочу никого обидеть, а ее просчитывали математики, для которых эмоции не имеют никакого значения, да, что вот вы плохие, поэтому мы вас не будем слушать. А для них самое главное имеют значение цифры, для них самое главное имеет значение математика. Вот математически было просчитано, что мы теряем свою территорию, и нас загоняют совершенно в тайгу, в Сибирь, нежилые совершенно территории. И почему про это говорю? Что это понимаем не только мы, политические психологи, которые занимаются, в том числе, проблемами геополитических процессов. Это понимают и наши руководители. И вот просто это такое, что будет ли Россия государством или России государством не будет. И если, например, мы вот даже навскидку, учитывая эфирное время, просто даже сами себя спросим, какими сейчас ресурсами обладает наша страна? И вот тот дежурный набор ресурсов, о котором всегда говорим, природные ресурсы, территория, население, если мы хотя бы на первом уровне их рассмотрим, их эффективность, их качество, их дееспособность, их возможность обменивать на другие ресурсы, только тогда это ресурс, когда мы получаем за него что-то другое, то окажемся перед, ну, такой, мягко выражаясь, очень плачевной картиной, что природных ресурсов у нас нет. Это по определению, это все знают. И вот газовый скандал на Украине, то, что вспоминается Тимошенко, это следствие, потому что мы покупаем в Туркмении дешевый газ, разбавляем вот своим дорогим, и только благодаря этому продаем. И проблемы того, где будут проходить наши газопроводы, это ключевая проблема, будем ли мы с этого иметь деньги. То, что наша территория, 1/7 часть суши, это для нас огромная обуза, это факт, это...
Трагическая
обуза,
трагическая
обуза. И даже то, что вот в словах многие вещи коренятся и спрятаются, что в мире есть такое словосочетание, что Сибирь, как ее называют, это мировая колдовая человечество. Не мировая колдовая России, не мировая колдовая природа, это человечество. Возникает, естественно, вопрос, так как это человечество колдовая, а так как и дальше, что в России нет ни сил, ни средств, ни возможности ее освоить, ее использовать, ее эксплуатировать, то почему не могут это делать другие страны, другие геоцивилизации, другие нации и так далее, для того, чтобы, еще повторяю, мировую колдовую человечество использовать. По поводу населения говорить не буду. Качество нашего населения находится на 57-м месте.
Я потом могу рассказать.
Лучше не рассказывать, это очень грустно. И опять, почему про это говорю? Что ресурсов нет, вот задача как раз политики, которая стоит перед огромными вызовами. То сейчас начнется война вот на уровне доступа к ресурсам, в том числе вода, воздух, насаждение, земля и так далее. И вот политики на том уровне, вот это, я надеюсь, понимают. И совершенно естественно, что если отдать возможность России двигаться, ну, по каким-то таким нормальным, привычным волнам, то просто, и не только это мое мнение многих людей, которые этой проблемой занимаются, что наша страна не будет в очень, к сожалению, ближайшем будущем. Мы сейчас находимся в состоянии кризиса, системного кризиса по всем совершенно уровням государственности.
У нас звонки. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Вот вы знаете, я слушаю вот опять эту тонну какой-то лжи, каких-то передергиваний лукавства. Опять внушается мысль вот вашим одним из гостей, что действительно, пока мы не будем какой-то вот такой вот империи централизованной, милитаристской, мы тут же рассыпемся, коварные американцы сейчас захватят, прямо нас разорвут на части. Безусловно, вот Путин, его выступление на этих одиозных съездах «Единой России», вот эти борьба с врагами, все проникнуто одной идеей. Власть должна быть абсолютная, несменяемая. Уже в Петербурге нагнетается вот это вот закон о нетерпимости, принимаются. Полтавченко говорит, что это не место для дискуссии. То есть фактически, что здесь происходит? Фактически идет формирование абсолютно фашистского государства. Это даже не какое-то оскорбление. Это действительно так и есть. Потому что Гитлер, когда пришел к власти, он сказал, парламентаризм — это буржуазная выдумка. Вот. А что касается империи, вы знаете, сколько у нас народов при Сталине гибло миллионами. Кстати говоря, вот сейчас Осетию Южную захватили, так там даже президента не дают нормально избрать, идут приказы из Москвы. Это как у нас окраина, значит, будут развиваться. Вот. А у меня такой вопрос. Вот все-таки хотелось бы какой-то конкретики. Что все-таки будет у нас в Петербурге с выборами? Вот я, допустим, все-таки, так сказать, чтобы действительно как-то не терять бюллетени, все-таки я себя переломил. Я, конечно, не верю в эти выборы, но я пойду голосовать за Яблоко в ЗАГС и за Справедливую Россию, потому что она, видимо, пройдет единственно в Государственную Думу. Вообще, вот перспективы этих выборов, что будет в результате в городе, как себя будет вести вот одиозный клан Полтавченко дальше. Хотелось бы услышать конкретные какие-то вещи, а не просто рассуждения про империю, незыблемость Путина, и пускай нами правит миллион лет, а мы будем тут рабами жить.
Ну, понятно, кривать. Федор, понятно. Вы так не возмущайтесь, на самом деле. Александр не говорил по поводу захвата Америки и так далее. Это уже утрировали и так далее. Федор... Он говорил о вызовах. А вот, Александр, вы скажите, да, ответьте на вопрос Федора. На самом деле, единственное, что, конечно, прошу вас не говорить статистику, так сказать, из результатов социологических опросов. Да. Ну, примерно вот общими словами.
Ну, вот вопрос, за кого голосовать, это дело Федора. Я даже не буду здесь ничего
понятно,
комментировать.
Но явка будет большой, я так понимаю.
Явка будет большой, потому что нагнетание идет, вне всякого сомнения, большое. То, что результаты, как я уже повторял, выборов предопределены, и от них практически ничего не зависит. Это может обижаться на нас, ругать нас, что мы такие сволочи, плохие, нехорошие. Это факт, извините меня. Какой бы ни был бы ЗАГС, у нас политику проводит губернатор действующий, кто бы ни был в ЗАГСе, какой бы ни был у нас Дума политика, политика, еще раз это повторю, совершенно четко проводится в других совершенно структурах, а там в лучшем случае штампуют законы. А по поводу вот обвинили, в том числе меня, что вот я такой пропутинец и так далее и подобное, я скажу только одну цифру, один факт, который известен исследователям, что во время перестройки наша страна потеряла 40 миллионов человек. Это цифры, которые были четко просчитаны на ресурс перестройки. Это сколько людей не родится, сколько людей не получит соответствующего медицинского обеспечения, сколько людей не смогут выйти в люди, сопьются, погибнут, утонут, повесятся, застрелятся, сядут на иглу, сопьются и так далее и тому подобное. Поэтому сравнивать то, что было тогда, и то, что происходит сейчас, с одной стороны, некорректно, с другой стороны, корректно, потому что любое изменение, любая трансформация требует определенных ресурсов, в том числе ресурсов демографических, в том числе ресурсов, которые так называются цена жизни человека.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы только еще знаете, что забыли? Что на нас какой-то большой метеорит может упасть.
Ну вот, да. Да.
Об этом не думает.
Обязательно.
Да, вот это только нас забыли. А у меня вот такой вопрос. С психологической точки зрения. Вот у нас сейчас в стране, по-моему, всей движущей силой власти, и конкретно Путина, Медведева, является страх. Мы удивляемся, но почему они боятся, что выборы там вот самое, в Осетии такие? Ну да, ну что пришли, Лимонов выйдет на площадь, ну что так это боится власть? Мы один и тот же вопрос задаем. Почему эта власть боится, чтобы у нас выбирали губернаторов? Вот движущей силой, вот как психолог у вас есть, скажите мне, кажется, сам является именно страх нашей власти. Ну они, конечно, боятся потерять власть, это ясно.
Ну, понятно, Марина Николаевна, да, вопрос понятен, да. Но вот мне бы хотелось все-таки историку задать мне этот вопрос, адресовать. Вот, собственно говоря, знаете, вот можно ли немножко по-другому его построить, если вспоминать историю того же 17-го года, февральскую революцию, да, и октябрьскую. Временное правительство, оно испытывало страх же постоянный, потому что там все совершенно изменялось очень быстрым образом. Если можно ли сравнить вообще, допустим, и вообще объяснить, вот действительно ли вот этот страх, который сейчас наблюдают простые люди вот у наших лидеров, я имею в виду лидеров кремлевских, в кавычках лидеров, с тем вот страхом, который вот временное правительство испытывало перед, скажем, вооруженными большевиками Красной Гвардии?
Ну, мне кажется, что ситуация совершенно отличная, и тут какое-то сравнение, оно не очень плодотворно с тем временем. Я бы хотел по поводу математиков из института Келдыша и так далее сказать. Я представил себе, как вот Владимиру Владимировичу Путину кладут какой-то график, и там подпись, академики, и все просчитано, и формулы, которые, возможно, он и не понимает, я бы их точно не понял, вот, и все, кранты. Ну, понимаете, ну, как-то к этому нужно относиться спокойнее. Некоторые вещи математики не могут сделать. Это слишком сложные модели, чтобы это просчитать. Более простые экономические модели, не больно-то они предсказывают наши экономисты, которые вооружены очень мощным математическим аппаратом, кризисы, да, а вот, ну, экономика — это проще, чем то, о чем мы говорим. Есть такая гордыня представителей так называемых точных и так называемых естественных наук, они нас быстренько начинают учить чему-то. Вот всякий физик, с которым я встречаюсь, он быстренько меня начинает учить истории. Непредсказуемо будущее во многих отношениях, слишком много параметров, и этот сценарий является возможным, но одним из многих возможных.
Ну, у меня небольшое нужное добавление, очень интересно. Я, как представитель гуманитарной науки, тоже в цифры скептически к ним отношусь, потому что в основе всего стоит человек, а его просчитать невозможно человека. Я здесь только напомню недавнюю историю. Если не ошибаюсь, в конце 70-х годов в Академии наук под руководством академика Гелования был, сейчас уже известно, напечатано, был подготовлен секретный доклад по поводу перспектив развития еще тогда Советского Союза, 70-е годы. Стабильно, устойчиво, предсказуемо, все понятно, который предрек, еще повторяю, все-таки это были люди такие, ну, достаточно знающие, понимающие, и он предрек развал и разрушение Советского Союза в 80-е годы. Более того, эта книга сейчас, она вышла, слава тебе Господи, потому что когда-то ее читали буквально на ксероксе где-то распечатанной. Более того, этот доклад был представлен Косыгину, и Косыгин его просто отверстал, что этого быть не может, потому что быть не может никогда. После этого они второй раз попробовали, академики, выйти на уже тогда Тихонова, который тоже самое отверг этот доклад. только тем опираюсь, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но тот сценарий, который произошел с Советским Союзом и с Россией, он уже практически плюс-минус буквально месяц. Может, эту книжку поднять, она сейчас есть, книга в продаже. А сценарий, который они прочитали за 20 лет, практически он один к одному повторил то, что творилось с нами. А можно, как, не побоюсь слова сказать, как страус, спрятать голову в песок и не видеть фактов. Мы их не видим, поэтому они нам не страшны, поэтому их нет по определению. Но все-таки есть такое понятие, как политика, которую мы сейчас обсуждаем. И когда я рассматриваю, что такое политика, мы с ребятами, со студентами, это, конечно, не истина в последней инстанции, но четко говорим, что политика – это наука. Она имеет свою закономерность, они ничуть не меньше закономерности, чем физика, химия, математика, другие точные науки. И политик успешный, который знает законы, умеет их использовать. И политик неуспешный, который просто как корабль без руля, без ветрил, катится по волнам, лишь бы что-то такое делать. И вот сбрасывая со счетов то, что считают, то, что они считают только потому, что этого не может быть, мы не верим в это, мы не хотим это представить, ну, как минимум, с нашей точки зрения, человеческое разумно. Это нормально. Мы боимся того, чего не знаем и в чем не уверены. Но с точки зрения политики это категорически непростительная, вот, ну, просто трагическая совершенно ошибка, из-за которой пострадает не просто 1, 2, 10 человек, из-за которой пострадает сотни миллионов человек, целая страна.
Ну, вообще очень симптоматично, что когда мы начали разговаривать совсем на такую тему, как кризис власти или эволюция, опять речь, так сказать, волей-неволей зашла о перспективах возможного распада России. Так сказать, постоянно почему-то эта тема возникает, когда говорят о будущем России, не у нас в студии, я не понимаю даже, как мне на это реагировать. Но дело не в этом. Александр, все-таки ответьте, как политический психолог нашей слушательницы, почему сейчас простые граждане наблюдают некие элементы страха у так называемых политических лидеров страны?
Ну, я бы не называл это страхом, я бы смотрел через другой стороны. Один из ключевых, чтобы коротко просто сказать, ограничено во времени, один из ключевых вопросов политики и вообще и власти заключается в таком ответе на вопрос, что такое человек. Вот что такое человек, это ключевой вопрос, который стоит перед политикой, перед властью. Один из первых предсказал Юрий Владимирович Андропов, который заявил, что мы не знаем общество, которое у нас есть. И вот здесь, если так можно быстро сказать, что на одной шкале человек рассматривается именно, что такое человек. Это собака. Это существо безинициативное, безактивное, которое требует постоянного контроля, постоянного надсмотрщика, постоянного дрессировщика. На другой стороне шкалы, ну, условно говоря, называем положительное, что человек – это бог на земле, это высшее существо, это активное, умное, ответственное за себя, за своих родных, за близких, за свои поступки, мысли, дела и так далее и тому подобное. И вот на этой шкале от условного минуса, условно такого нуля, до некого условного плюса, как раз и политика нас рассматривает. И интересно, что когда мы соотнесем законы, предложения, все выступления наших политиков на эту шкалу, оказывается очень интересная вещь о том, что политики нас считают, ну, не то, что за собак, может быть, в таком буквальном смысле слова, но за существ, которые очень близки к собакам, которым нужно что? Постоянный контроль, которая должна лаять, когда ей позволят лаять, которая должна лежать, когда ей заставят лежать, которая должна охранять, но которая не имеет, не то, что невозможно, даже не имеет потенциального права проявлять какую-то активность, какую-то вот само по себе какое-то поведение. И если, вот обратите внимание, очень интересная вещь, хотя сразу скажу неоднозначная, что если мы посмотрим на всю нашу систему образования, то человек – это собака. И более того, мы с ребятами приходим на лекции к такому выводу, что учителя в школе называют подготовку к ЕГЭ детишек 10-11 класса натаскивают на госэкзамен, натаскивают слово.
Александр, но получается так, что...
То же самое, натаскивает собаку на выполнение определенных команд.
Когда власть сталкивается с тем, что человек все-таки не собака, она начинает волноваться.
Она начинает непонятно реагировать, как-то собака всё, только имеет право голоса.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вот вопрос к политическому психологу Александру. Скажите, пожалуйста, вот какое нынешнее вот такое весьма шаткое положение и какое влияние имеет вот тоталитарное мышление титульной нации? Благодарю за ответ.
Это скорее вопрос, наверное, можно переадресую его к историку, к Борису?
Ну, а я не уверен, что у титульной нации тоталитарное мышление. Тут не следует говорить о всех. Государственное, да. Я думаю, что для вот идентичности русских связь с государством, она очень важна. Это иногда хорошо, иногда плохо. Но... Многие очень отождествляются государством. Если вы имели в виду Это то, тут я с вами соглашусь.
Константин из Петербурга, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Значит, вот мне хотелось бы сказать следующее. Почему-то наша либеральная оппозиция, к сожалению, не очень отдает отчет в том, что Путин, приходя к власти, фактически повторяет путь раннего Гитлера, пока еще, слава богу, раннего. Я сопоставил речи на съездах НСДАП Адольфа Алоизьевича и нынешние речи Путина, где катастрофизм, где только одна сила может остановить развал страны, где, ну, единственное только отличие нашел, просто найди 10 отличий.
Константин, спасибо большое, мы поняли, вопрос опять к Борису.
Смотрите, я небольшой поклонник нынешней власти, но я за более-менее точные определения и точные явления. Режим, который существует сейчас, он может быть неэффективный, он может быть неприятный, но назвать его фашистским, ну, как бы это, ну, это такой образ пропагандистский, это далеко от какого-то анализа. А на самом деле это очень важно, потому что опасностей очень много. Грубо говоря, болезней у общества очень много. Вы можете сказать, не все ли нам равно, от какой болезни человек умрет, ему будет плохо. Но чтобы лечить, нужны разные лекарства. Вот тут очень важен точный диагноз. То, что сейчас в России существует, нынешний режим, его фашистским назвать нельзя, конечно.
Ну, скажите, а вот в Германии тогда, в 30-х годах, существовал пост-веймарский, да, синдром, соответственно, а сейчас у нас постперестроечный синдром существует, нет? Нельзя сравнивать эти... Это потом к психологу обращать.
Ну, смотрите, действительно, тут некоторые аналогии есть, да, потому что... такое кризисное, лихорадочное состояние немецкого общества в период Веймарской республики и в особенности в период кризиса 1929-1933 года, это было очень важно, и нацистский режим, нацистская пропаганда противопоставляла вот эту такую стабильность.
Как сейчас, 90-м.
Ну, сейчас создается такой миф о 90-х, где есть очень много мифа, есть какие-то элементы правды. Ну, само вообще стремление описать какой-то такой сложный период черно-белой краской, оно странное.
Ну, это понятно, да. Александр, у вас полминуты есть, можете ответить.
Ну, постараюсь ответить на это только Господь Бог, мы в лучшем случае где-то рядышком. Я бы чуть другой вот аспект осветил, потому что это состояние наше похоже психологическое, потому что есть такое понятие в геополитике, геополитический неуспех, который определяет состояние ожидания, там, установки, отношения к себе, к миру. Есть похожие, хотя менталитет все-таки у нас разный. Я бы только вот один аспект, вот задуматься, не как факт. Давайте представим...
Александр, все, уже не успеваем.
Не успели представить. Да. Представьте, пришла оппозиция к власти. Попробуйте расписать, что будет с страной в ближайшие 3-5 лет.
Вот, на этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были политический психолог Александр Конфис-Ахор и историк проектора Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Политическое противостояние в самопровозглашенной Южной Осетии. Суд в Минске признал виновными обвиняемых в осуществлении террористического акта в метро. В Москве открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Чем Дерипаска похож на Абрамовича?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Олег Кусов о возможной смене власти в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье. Стесняться национальной идеи преступно.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир.